Глава 15. Пленник. Прежде госпоже Сэмми Файв было незнакомо чувство бессилия. Немыслимо. Просто невероятно, что теперь она ощущала себя бессильной уже несколько часов подряд. Начальник космопорта оказался ничем не лучше капитана Рей-Сити. Вежливый, до подобострастия, он всячески сокрушался и клялся, что всецело к услугам госпожи, но при этом наотрез отказывался исполнить ее желание, выраженное предельно ясно. В конце концов, Сэмми, словно просто людинка, была вынуждена перейти от изъявления желаний к требованию соблюдать ее гражданские права.
«Полагаю, у меня есть право встретить любой прибывающий корабль, какой захочу», — ядовито заметила она.
В горле у начальника космопорта внезапно запершило, а тоскливое выражение на лице проявилось еще отчетливее.
«Госпожа, мы вовсе не хотим чинить вам препятствий, но дело, видите ли, в том, что ваш отец прямо и недвусмысленно запретил нам допускать вас к этому кораблю».
«Намекаете, что я должна покинуть космопорт?» — ледяным тоном осведомилась Сэмми.
«Нет, нет, госпожа!»
— начальник, похоже, ухватился за наметившийся компромисс.
«Нам не приказывали выдворять вас за территорию порта. Можете оставаться здесь сколько угодно. Однако, если вы попытаетесь выйти на взлетное поле, мы, при всем уважении, вынуждены будем вас остановить».
Он ушел. Сэмми осталась сидеть в своем роскошном наземном автомобиле в 100 футах от выхода из космопорта. Значит, ее ждали и за ней следили. Вероятно, следят до сих пор. И если она попытается проехать на поле, машину просто-напросто обесточат. Сэмми негодующе сжала зубы. Это нечестно со стороны отца. Вечно он так. С ней всегда обращались, как с несмышленышем. Хотя Сэмми думала, что уж отец-то ее понимает. Когда она вошла в кабинет, отец поднялся ей навстречу, чего не делал ни для кого другого после смерти жены, и крепко обнял. Ради дочери он отложил все дела. Даже отослал прочь секретаря-туземца, зная, насколько ей неприятно это белое застывшее лицо. Все как прежде, когда жив был дедушка, а отец еще не стал великим Нобелем.
«Мия, дитя мое, еле тебя дождался. Никогда не думал, что Флорина так далеко. Узнав, что на корабль, который отправил специально за тобой, проникли туземцы, я едва не сошел с ума».
«Папочка, ну что ты? Было бы о чем волноваться».
«А как же? Я уже подумывал, не послать ли военно-морской флот, чтобы тебя забрали и вернули мне живой и невредимой».
Оба рассмеялись, представив эту картину. Прошло несколько минут, прежде чем Сэмми решилась направить беседу в нужное ей русло.
«Кстати, пап, а что ты собираешься делать с нашими безбилетниками?»
Как бы, между прочим, поинтересовалась она.
«Почему ты спрашиваешь?»
«Но ты же не думаешь на самом деле, что они собирались тебя убить?»
«Откуда столь мрачные мысли, Мия?» — улыбнулся Файв.
«То есть ты так не думаешь?»
«Разумеется, нет».
«Прекрасно. Папа, я обязана с ними побеседовать. Что бы ни говорил капитан Рей-Сити, они безвредные бедолаги. Я в этом уверена».
«Не слишком ли много законов нарушили твои безвредные бедолаги?»
«Папа, с ними нельзя обращаться, как с обычными преступниками», — Сэмми повысила голос.
«Кто же они тогда?»
«Мужчина вообще не туземец. Он с планеты Земля. Его подвергли психозондированию, и теперь он не совсем здоров».
«Ничего. Безопасники во всем разберутся, если, конечно, ты им позволишь».
«Нет. Это чересчур важная история, чтобы отдавать ее им на откуп. Они ничего не поймут. Никто ничего не понимает, кроме меня».
«Никто, кроме тебя, в целом мире?»
Снисходительно спросил отец и убрал прядку волос, упавшую ей на глаза.
«Да, только я»,
— с напором произнесла Сэмми.
«Остальные считают его сумасшедшим, но он не такой. Он говорит, что Флорине и всей галактике грозит опасность. Он пространственный аналитик. Ты же знаешь, папа, они специализируются на космогонии. Он не может ошибаться».
«Мия, с чего ты взяла, что он пространственный аналитик?»
«Он сам мне сказал».
А в чем именно заключается опасность?»
«Он этого не помнит. Его же психозондировали. Тебе не кажется, что лучшего доказательства и представить нельзя? Кто-то явно хочет все скрыть. Слушай, пап...»
Сэмия невольно понизила голос до шепота и едва удержалась, чтобы не оглянуться через плечо.
«Если он не прав, зачем кому-то понадобилось его психозондировать?»
«Проще было бы убить, да?» — спросил Файв и тут же пожалел, не стоило дразнить девочку. Немного подумав, Сэмия предложила.
«Прикажи безопасникам пропустить меня к нему, и я все выясню. Он мне доверяет, я знаю, и расскажет больше, чем им. Ну, пожалуйста, папа, ну прикажи, это очень важно».
«Не сейчас, Мия».
Он с улыбкой взял ее маленькие кулачки в свои широкие ладони.
«Не сейчас. Через несколько часов у нас будет третий человек. Может быть, тогда...»
«Третий? Тот туземец-убийца?»
«Именно. Корабль с ним на борту приземлится в течение часа».
«А до тех пор ты ничего не сделаешь с девушкой-туземкой и аналитиком?»
«Ничего».
«Отлично. Тогда еду встречать корабль».
Сэмми вскочила.
«Куда ты, Мия?»
«В космопорт. Мне надо о многом расспросить этого туземца».
Она радостно засмеялась.
«Я тебе докажу, что твоя дочь настоящая сыщица».
Однако Файв не поддержал веселье.
«Не стоит, Мия».
«Почему?»
«Не хочу привлекать к прибытию туземца излишнего внимания. А твое присутствие в космопорте бросится всем в глаза».
«И что с того?»
«Мия, речь идет о высшей государственной политике».
«Политика? Фи!»
Сэмия склонилась к отцу, чмокнула его в лоб и ушла. И вот теперь она беспомощно сидела в машине у выхода из космопорта и наблюдала за точкой, темнеющей на фоне безоблачного послеполуденного неба. Точка стремительно увеличивалась в размерах. Сэмия нажала кнопку, открыла бардачок и вытащила очки для пола. Обычно она пользовалась ими, чтобы следить за выкрутасами гонщиков, выступающих в состязаниях по стратосферному полу. Но очки могли пригодиться и в более серьезных делах. Сэмия надела их, и падающая звездочка превратилась в кораблик, чьи кормовые моторы окружало красноватое сияние. По крайней мере, она сможет разглядеть вышедших из него людей и постарается вычислить все, что можно по их внешнему виду. А уж потом... как-нибудь добьется беседы с ними.
Сарк заполнил собой весь экран визира. Под ними простерлись материк и полокеана, слегка припорошенные пушистыми белыми облачками. Речь Дженро стала несколько сбивчивой, поскольку основную часть его внимания поглощало управление кораблем.
«Полагаю, космопорт особенно тщательно охранять не будут. Я им намекнул, что любое избыточное внимание к прилетевшей яхте может заинтересовать Трантор. Сказал, что успех операции зависит от того, удастся ли отводить глаза Трантору до тех пор, пока не станет слишком поздно. Ладно, неважно».
«А мне-то какая разница?» — угрюмо буркнул Тиренс, пожимая плечами.
«Тебе? Вообще-то немалое. Я приземлюсь в шахте рядом с восточным выходом. Как только я сяду, ты покинешь яхту через аварийный люк на корме. Иди быстро, но не беги. Я дам тебе документы, которые могут помочь пройти паспортный контроль. А могут и не помочь. Действуй по обстоятельствам. Судя по предыстории, ты у нас сообразительный. У выхода будет ждать машина. Она отвезет тебя в посольство. Все ясно?»
«А как же ты?»
Сарк постепенно превращался из огромной безликой сферы, испещренной коричневыми, зелеными, голубыми и белыми пятнами, в нечто более живое, в поверхность планеты, изрезанной бороздами рек и морщинами гор.
«Лучше о себе думай», — холодно и невесело усмехнулся Дженро. «Когда они узнают, что ты смылся, меня, вернее всего, расстреляют как предателя. Если же увидят, что я оказался в безвыходной ситуации и был не в состоянии тебе помешать, могут просто разжаловать, мол, что с дурака взять. Второе предпочтительней. Поэтому прежде чем уйти, тебе придется оглушить меня нейрохлыстом».
«Ты знаешь, на что похож удар нейрохлыста?»
«Вполне». На висках Дженро выступила испарина. «А что, если я тебя убью? Я же убийца Нобелей. Не забыл?»
«Не забыл. Но убивать меня тебе резона нет. Только время зря потеряешь. Мне случалось ввязываться и в более рискованную игру».
Поверхность Сарка приближалась. Она как будто растягивалась. Края уходили за границы визира, центр же рос, постепенно создавая новые края. Появилось радужное сияние саркского города.
«Надеюсь», — добавил Дженро, — «тебе не стукнет в голову бежать. На Сарке ты укрытия не найдешь. Или Трантор, или Нобели. Помни об этом».
Город внизу уже невозможно было ни с чем спутать. Бурый участок на его окраине оказался приближающимся космопортом.
«Если Трантор не заполучит тебя в течение следующего часа», — продолжил Дженро, — «то еще до вечера ты будешь в руках Нобелей. Я не знаю, что сделает с тобой Трантор, но за то, чем грозит тебе плен у саркцев, могу поручиться».
Тиренс работал в Министерстве госбезопасности и знал, как поступают с убийцами Нобелей. Изображение космопорта застыло на экране, однако Дженро на него больше не смотрел. Он полностью сосредоточился на управлении, готовясь к посадке по импульсному лучу. На высоте мили яхта перевернулась хвостом вниз. Когда до шахты оставалось 100 ярдов, движки взвыли на высокой ноте. Тиренс, несмотря на гидравлические рессоры, чувствовал их вибрацию. Голова у него закружилась.
«Возьми хлыст», — приказал Дженро. «Быстро! Важна каждая секунда. Аварийный люк сам закроется за тобой. 5 минут они будут удивляться, почему я не выхожу. 5 минут — ломать замок, еще 5 — искать тебя. Итого в твоем распоряжении 15 минут. За это время ты должен покинуть космопорт и сесть в машину».
Вибрация прекратилась, наступила мертвая тишина. Тиренс понял, что они приземлились. Включилось диамагнитное поле, яхта наклонилась и медленно легла на бок.
«Давай!» —
скомандовал Дженро, чья форма промокла от пота. Голова у Тиренса гудела, глаза ни в какую не хотели фокусироваться, но он сумел поднять нейрохлыст. Вокруг пахло саркской осенью. Хотя Тиренс несколько лет провел в этом суровом климате, воспоминания о нем быстро выветрились в вечном июне Флорины. Теперь он снова почувствовал себя чиновником госслужбы, словно никуда и не улетал. Вот только сейчас он был беглецом, на котором стояло клеймо «Убийца Нобеля». Он шагал в унисон с ритмом биения своего сердца. Позади остались корабль и застывший в муках Дженро. Люк мягко закрылся за Тиренсом, впереди лежала широкая мощеная дорожка. Вдалеке сновали рабочие и механики, каждый занимался своими делами и чужими не интересовался. Никто даже не посмотрел на Тиренса. Да и к чему? Видел ли хоть кто-нибудь, как он покинул яхту? Тиренс уговаривал себя, что никто, иначе за ним бы уже гнались. Он машинально потрогал свой колпак, по-прежнему натянутый по самые уши. На шее висел медальон. Его дал ему Дженро, объяснив, что это для идентификации. «Люди с Трантора», — сказал он, — «будут высматривать этот медальон». Гладкая безделушка сверкала на солнце. Тиренс мог снять его и удрать, как-нибудь проникнуть на другой корабль, как-нибудь убраться с Сарка, как-нибудь убежать. Слишком много этих «как-нибудь». В глубине души он знал, что игра окончена, и его ждет либо Трантор, либо Сарк. Первых он боялся и ненавидел, но в лапы саркцев ему нельзя было попадать ни в коем случае.
«Вы! Эй, вы!»
Тиренс остановился, как вкопанный, и оглянулся. До выхода оставалось шагов 100, если побежать. Но бегущий человек мгновенно привлечет к себе внимание. Нельзя, нельзя теперь срываться на бег. Из открытого окна машины смотрела молодая женщина. Таких машин Тиренс не видал за все 15 лет службы на Сарке. Металлически блестящая, она искрилась прозрачным гемитом.
«Идите сюда!» —
позвала женщина. Тиренс на непослушных ногах двинулся к машине. Дженро сказал, что автомобиль Трантора будет ждать его за территорией космопорта. Или нет?
Доверят ли такое поручение женщине?
Даже не женщине, девушке. Незнакомка была смугла и красива.
«Вы прибыли на яхте, которая только что приземлилась, да?»
Тиренс промолчал.
«Не отпирайтесь, я видела, как вы покидали корабль», —
нетерпеливо продолжила девушка и постучала ноготком по своим очкам для пола. Тиренсу случалось видеть такие.
«Ну да», — пробормотал он.
«Тогда садитесь».
Она открыла дверцу. Внутри машина оказалась еще более роскошной, чем снаружи. Мягкие сиденья, все пахнет изысканной новизной, а сама девушка прекрасна.
«Вы член экипажа?»
— спросила она. «Проверяет», — подумал Тиренс и сказал, показывая на медальон.
«Вы сами знаете, кто я».
Машина беззвучно развернулась и поехала. Когда они проезжали восточный выход, Тиренс как можно глубже вжался в прохладное, покрытое чехлом и скрыто сиденье. Однако это оказалось ни к чему. Девушка лишь бросила повелительным тоном. «Я Сэмия Файв, этот человек со мной». И они поехали дальше. Измотанному Тиренсу потребовалось несколько секунд, чтобы осознать услышанное. Он в смятении подался вперед, но машина уже неслась по скоростной эстакаде, выдавая около 100 миль в час. Болтавшийся за воротами рабочий, заметив машину, что-то кратко буркнул в отворот куртки, затем вошел в здание и вернулся к своим делам. Бригадир сделал себе зарубку на память – побеседовать с Тэпом насчет перекуров, длящихся по полчаса. В стоявшей у космопорта машине сидели двое. Один раздраженно спросил второго.
«Сел в машину к девушке?» «В какую машину?» «Какой еще девушке?»
Несмотря на саркскую одежду, говорил он с акцентом жителей планет Арктурианского сектора Транторской империи. Его товарищ был саркцем и докой в новостных видеокастах. Едва сияющая машина выехала за ворота и, набирая скорость, свернула к скоростной эстакаде, он подпрыгнул и завопил.
«Это лимузин госпожи Сэмми Файв! Такого больше ни у кого нет! О, галактика, что же нам делать?»
«Следуем за ней», — коротко ответил первый.
«Но госпожа Сэмми...»
«Для меня она никто. Да и для вас должна быть никем. Иначе что вы здесь делаете?»
Их машина развернулась и въехала на эстакаду, где разрешалось быстрое движение наземного транспорта.
«Нам ее ни за что не догнать!» — простонал Саркец. «Стоит ей нас заметить, и она сорвется с цепи! Эта машина способна выдавать 250 миль в час!»
«Пока она держит сотню», — заметил арктурианин. «Притом направляется не в Министерство госбезопасности», — сказал он через некоторое время. «Это точно. И не во дворец Файфа», — добавил он несколько минут спустя. «Куда ее несет, чтоб ей в черную дыру провалиться?»
Вопросил он еще минут через пять.
«Она покидает город!»
«Откуда нам знать, что с ней именно убийца Нобеля?» — поинтересовался Саркец. «По-моему, это какой-то трюк, чтобы убрать нас с дороги. Она даже не пытается стряхнуть нас с хвоста. А машина? Зачем она взяла лимузин, который знают все и каждый? Такую и за несколько миль не потеряешь».
«Верно. Но Файв не стал бы использовать дочь для отвлекающего маневра. Отряд патрульных справился бы с задачей куда лучше.
Может быть, за рулем вообще не госпожа Сэмми?»
«Скоро узнаем, приятель. Она тормозит. Проезжай мимо и остановись на повороте».
«Я хочу с вами поговорить», — сказала девушка. Тиренс решил, что это необычная ловушка, как ему показалось сначала. Девушка была Сэмми Файв и никем иным. Похоже, ей даже в голову не приходило, что кто-то может ее ослушаться. За все время поездки она ни разу не посмотрела, не едет ли кто-нибудь за ними. Между тем Тиренс заметил машину, упорно державшуюся позади, не сокращая дистанции. Вряд ли это случайные попутчики. Скорее всего, машина Трантора. Впрочем, может быть и госбезопасности Сарка. В этом случае девица станет прекрасным заложником.
«Я готов», — ответил Тиренс.
«Вы прилетели на корабле, который вез туземца с Флорины? Того самого убийцу, объявленного в розыск?»
«Да».
«Отлично. Я привезла вас сюда, чтобы нам никто не помешал. Во время полета туземца допрашивали?»
«Такая наивность не может быть наигранной», — подумал Тиренс. «Видимо, девушка действительно не подозревала, кто перед ней».
«Допрашивали», —
осторожно ответил он.
«И вы присутствовали на допросе?»
«Да».
«Здорово, я так и думала. Кстати, почему вы покинули яхту?»
Этот вопрос ей следовало задать первым, мелькнула у старосты мысль.
«Я должен был доставить особый рапорт».
Он замялся.
«Моему отцу, да?»
Нетерпеливо закончила она за него.
«На этот счет не беспокойтесь, вы под моей защитой. Я скажу, что вы просто выполняли мои приказы».
«Хорошо, госпожа».
При слове «госпожа» его сердце болезненно сжалось. «Да, она была госпожой, величайшей на свете, а он флоринианцем. Однако убийца патрульных легко научился убивать и нобелей, зато теперь ничто не мешало ему взглянуть девушке прямо в лицо». Тиренс поднял голову и посмотрел на нее твердым, испытующим взглядом. Взглянул ей в глаза. Сэмия Файв была прекрасна. Будучи самой высокородной женщиной на планете, она не обратила на его взгляд никакого внимания.
«Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что услышали на допросе, все, что сказал туземец. Это очень важно».
«Могу я спросить, госпожа, чем вас так заинтересовал этот туземец?»
«Нет, не можете», — отрезала она.
«Как будет угодно, госпоже».
Тиренс не знал, что говорить дальше. С одной стороны, он ждал, что преследователи вот-вот их догонят. С другой, он все больше ощущал, что рядом сидит прекрасная девушка. Флоринианцы на госслужбе, как и старосты, теоретически оставались девственниками. На практике большинство из них обходило это ограничение кто как мог. Тиренс в этой области тоже пошел на то, на что осмелился и что считал целесообразным. В лучшем случае его опыт можно было назвать недостаточным. Главное, он никогда прежде не находился в роскошной машине наедине с прекрасной девушкой. Сэмия ждала. Ее темные... О, какие же они темные! Глаза горели любопытством... Полные алые губы приоткрылись, замечательную фигуру подчеркивал наряд из великолепного кырта. Госпоже Файф и в голову не приходило, что кто-то может себе позволить нескромные мысли на ее счет. Та часть разума Тиренса, которая опасалась преследователей, куда-то исчезла. Внезапно староста осознал, что убийство Нобеля — это еще не самое страшное преступление. Он не заметил, как руки пришли в движение. Понял только, что ее маленькое тело оказалось в его объятиях. Сэмми окаменела, потом закричала, а затем он накрыл ее губы своими. Ее ладони покоились на его плечах. Вдруг в спину ударил холодный воздух из распахнутой дверцы. Тиренс схватился за оружие. Слишком поздно. Хлыст вырвали у него из руки. Сэмми беззвучно ахнула.
«Вы видели, что он делал?»
— в ужасе пробормотал Саркетс.
«Неважно», — ответил арктурианин, опуская в карман небольшой черный предмет и приглаживая магнитный шов. «Взять его!»
Саркетс в ярости вытащил Тиренса из машины.
«А она ему позволила», — бубнил он. «Позволила этому...»
«Кто вы?» — гневно закричала Сэмия. «Вас послал мой отец?»
«Пожалуйста, никаких вопросов», — сказал арктурианин.
«Вы инопланетянин», — сердито заметила Сэмми.
«О, Сарк! Я просто обязан ему вмазать!»
Второй агент поднял кулак.
«Не сметь!»
— рявкнул первый и крепко схватил коллегу за запястье.
«Он перешел все границы!»
— рычал Саркетс.
«Убийство Нобеля я еще могу стерпеть. Сам прикончил нескольких. Но стоять и наблюдать, как туземец, делает такое выше моих сил!»
«Туземец?»
пискнула Сэмми. Второй агент сорвал с Тиренса колпак. Староста побледнел, однако не пошевелился. Он не сводил глаз с девушки, его светлые волосы теребил ветер. Сэмми бессильно откинулась на сиденье машины, сжалась в комочек и закрыла лицо руками. Кожа побелела под прижатыми пальцами.
«А с ней что будем делать?» — спросил Саркетс.
«Ничего».
«Она же нас видела! Не успеем отъехать на милю, как за нами погонится целая планета!»
«То есть вы предлагаете убить госпожу Файв?» — саркастически поинтересовался арктурианин.
«Нет, конечно. Можно испортить ее машину, пока она доберется до радиофона. Мы будем уже далеко!»
«Не стоит!» — арктурианин склонился к ветровому стеклу. «Послушайте, госпожа Файв!»
Сэмми оставалась неподвижной.
«Госпожа, вам лучше меня выслушать. Простите за то, что помешали вам в такой интимный момент.
Тем не менее, я успел извлечь из него максимум пользы. Записал происходившее на трехмерную камеру. Я не блефую. Через несколько минут я передам негатив в надежное место. Если вы попытаетесь нам помешать, мне придется поступить очень дурно. Думаю, вы меня понимаете». Он отвернулся. «Она ничего никому не скажет. Ни словечко. Следуйте за мной, староста!»
Тиренс послушно пошел за ним. Он не смог заставить себя оглянуться на бледное и смученное лицо девушки, брошенной в машине. Что бы ни случилось с ним в будущем, он уже совершил невозможное. Поцеловал знатную госпожу. Тиренс до сих пор ощущал прикосновение ее нежных, мягких губ.